В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Напомню, что продолжаются аресты участников акции протеста в защиту Алексея Навального. Наполняются изоляторы. Росгвардия, как нам тоже сообщили, резко увеличила набор в ОМОН. Есть прогнозы, что Кремль действительно вот в последнее время сделал такой выбор, не обращать внимания ни на какую критику ни внутри страны, ни за рубежом, зачистить всех нелояльных, имитировать выборы в Думу и, так сказать, опереться на штыки, чтобы продержаться лет 10, а там хоть потоп. В общем, мы сегодня поговорим о перспективах. У нас в студии политолог и историк Валерий Соловей. На связи по скайпу политический обозреватель Георгий Бовт. И в процессе беседы к нам подключается глава комитета против пыток, член Совета по правам человека Игорь Каляпин. Валерий Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот я сразу к цитате из вас, все-таки вы источник наших знаний некоторых.
Сакральных.
Сакральных,
или
возможно.
Или,
ну, кому как нравится. Вы говорили, что Владимир Путин перед приговором Алексею Навальному подвергся беспрецедентному давлению. А кто смеет давить на русского царя?
Администрация нового президента Соединенных Штатов, бундесканцлерин, европейские бюрократы. Но дело даже не в том, что они с ним говорили. Дело в том, что этот был разговор, содержавший угрозы. Особенно со стороны американской администрации. Это был не, собственно, разговор Байдена. Был еще посредник из администрации. Именно угрозы. И я знаю, что, по словам самого Владимира Владимировича, ничего подобного раньше не происходило. Так не давили даже в 2014 году.
А чем вы это объясняете? Почему именно сейчас вот такое жесткое давление, если верить вам?
Я при всей симпатии к Алексею Анатольевичу Навальному думаю, что дело вызвано отнюдь не им. Он просто послужил очень удобным предлогом для того, чтобы новая администрация продемонстрировала свою позицию, гораздо более жесткую позицию, чем прежняя администрация по отношению к России. Пока это еще намеки, это риторика. То есть это не нечто, что превращено в практике, не нечто, что трансформировалось санкции. Но на вербальном уровне эта жесткость очень заметная.
Ну, Владимир Путин, как мы знаем, не любит давления никакого и всегда пытается на него отреагировать, так сказать, так, что мы...
Прямо противоположно.
Ну, ключи, типа, да, и нанести какие-то удары, может быть, не напрямую, а, так сказать, таким обходным маневром. А вот все-таки где уязвимые места, по которым могли давить, ударить, что-то показать, раскрыть? Я вот помню, был случай такой, помните, президент Швейцарии, кажется, приехал в Москву, после чего Швейцария оказалась вне так называемых контрсанкций неожиданно.
Совершенно верно. Есть уязвимые места, помимо страновых угроз, это отключение свифта, что создаст очень серьезные проблемы, и введение частичного, именно частичного нефтяного эмбарго, это санкции против лично президента Путина, точнее, по отношению к его активам и против его близких друзей, против его окружения. И надо сказать, что вот последнее Владимира Владимировича настораживает, поскольку он считает, что в этом случае высока вероятность, ну, наверное, все-таки невероятность и возможность возникновения дворцового комплота против него.
Ну а что, вот когда обсуждался этот сюжет, все-таки какой может быть приговор Алексею Навальному, там, переводить его на посадку или условный, были ли в окружении Владимира Путина какие-то существенные разногласия, предлагались ли какие-то другие сценарии?
Да, другие сценарии были. Здесь разногласия касались тактики. Они, безусловно, едины. Они – это там, круг людей, которые правят Россией, в том, что Навального надо нейтрализовать. Но одни говорят, давайте мы его сразу посадим в тюрьму, и все закончено. А еще лучше, что мы мертвы. А вторые говорят, ну зачем? Зачем эти жестокости неуместные? Зачем портить себе остатки репутации? Давайте мы его под домашний арест, это Вайнов, в частности, предлагал. Вот накануне вынесения приговора. И Кириенко такой же позиции придерживается. А можем его вообще отпустить, но обложить его со всех сторон. Каждый день будем вызывать на допросы. Потому что против всех его друзей и близких, имеется в виду по ФБК, возбуждены или будут возбуждены уголовные дела. Он будет 5-6 часов проводить на допросах в следкоме. Мы будем его вызывать на суды. Мы обложим всех, кто с ним общается, и превратим пространство вокруг него него выжженное поле. То есть давайте мы его не спеша будем резать. Ну, а и... силовики говорят, нет, никаких рисков, вот в тюрьма – это прекрасное место.
И Путин сделал выбор.
Ну, они же ему классово близки, вы же понимаете, они же с ним одной крови. Он им больше доверяет. Тем паче, ну, давайте не сбрасывать со счетов, что дело даже не в фильме самом, который выпустил Алексей, дело не в разоблачениях, а в том, что Алексей ведет с президентом Путиным личную вендетту. Безусловно, так.
А президент Путин ведет такую же личную
вендетту? Ну, президент, я думаю, что начал-то как раз не Алексей. Я напомню, что Алексей все время говорил о том, что если надо, мы готовы предоставить гарантии безопасности. Он же говорил об этом публично. Если Путин согласится уйти, значит, там откроет возможность для свободных конкурентных выборов, то начал совершенно точно не Алексей. Но Алексей отвечает, следуя логике, острие против острия. Что мы во время процесса вот этого пресловутого, ну, процесса, в кавычках, он очень похож скорее на процессы по делу Троцкийско-Зиновьевского блока.
Ну и Кафку тоже.
Да, и Кафку тоже. Что мы, в общем, и наблюдали.
Хорошо. Что нам скажет Георгий Бов? Георгий, добрый вечер. Ваша оценка действий власти в отношении Алексея Навального? Вот этот вот выбор игры.
Ну, честно говоря, мне был совершенно очевиден выбор в пользу тюремного заключения, поскольку поведение Навального было воспринято как вызов, который нельзя прощать. И, конечно, любой арест домашний, да, он оставлял бы ему какую-то степень свободы, и он мог бы выступать с какими-то заявлениями там, или передавать эти заявления через своих соратников и так далее. Кроме того, этот мягкий вариант, он создавал бы представление, что власть проявила слабость и не посмела посадить такого, значит, грозного противника, который бросил ей вызов и пошла на какие-то мягкости. Это, в принципе, идти на уступки, да еще под давлением улицы и Запада, это абсолютное табу в российской политике. Во всяком случае, это не делается публично, а в данном случае это было бы сделано публично. Поэтому, ну и в каком виде предстал бы тот же ФСИН и та же прокуратура, которые требовали 3,5 года, а вдруг, значит, эти 3,5 года не дали, а дали домашний арест. Это значит щелкнуть их по носу, всех силовиков, как это вообще возможно. Это абсолютно невозможно. Поэтому люди, которые предлагали домашний арест, они, видимо, делали это для того, чтобы потом в мемуарах своих написать, что они выступали с мягких позиций, но их не послушали. Поэтому их не надо как-то строго судить. Но это они для будущего, наверное, сделали, для отмазки.
Скажите, а как вы оцениваете вот это давление, о котором говорит Валерий Дмитриевич? Ну и публично оно, собственно, было проявлено. Практически нет крупной западной страны, которая бы не выступила против нарушений прав человека в России в защиту Алексея Навального и так далее. Вот есть ли все-таки перспектива каких-то серьезных санкций?
Ну, надо посмотреть, пока никаких грозных, так сказать, санкций не явлено. Все эти грозные заявления, они на самом деле, если та же Меркель, да, звонила и угрожала, то пока что никак это не сказалось на любимом проекте «Северный поток-2». Вот. Кроме того, например, глава внешней политики Евросоюза сегодня прибыл в Москву, Жозеп Боррель. Он же не отменил свой визит в знак протеста. Он приехал разговаривать, потому что с Россией надо разговаривать и так далее и тому подобное. Вот. Так что, в общем, администрация Байдена тоже в эти дни она продлила договор СНВ-3, что... Значит, что предполагалось и планировалось. Обсуждается в администрации вопрос возвращения Америки в договор об открытом небе, из которого Трамп вышел в одностороннем порядке. Санкции пока, те, которые заявлены там в Конгрессе, они заявлены как персональные санкции, точечные. Никаких пока секторальных санкций тоже не заявлено. И надо посмотреть, какая будет реакция. Пока на словах одно, а в делах, в общем, совсем другое. гораздо более мягкий подход, сдержанный. Евросоюз, кстати, в конце января отказался пойти навстречу требованиям ряда восточноевропейских стран и балтийских о том, чтобы ввести санкции в связи с Навальным. Он пока ограничился тем, что в декабре были приняты санкции против 6 российских физических лиц и 1 научного института, причастного якобы к разработке новичка. Все, больше ничего не сделано пока.
Ну, давайте мы попробуем узнать позицию соратников Алексея Навального. Леонид Волков, вот он высказался по этому вопросу для агентства Рейтер.
Очень рассчитываем, что жесткие санкции в отношении людей, на которых Путин опирается, в отношении его кошельков, в отношении его ближайшего окружения, будут крайне неприятным ударом по Путину и наказанием для него за его преступные деяния. Это не сможет не привести к серьезному росту напряжения внутри кремлевской политической элиты, что, конечно, нам на руку. Мы всегда говорили о том, что мы, да, очень хотим, чтобы все эти ублюдки друг друга уничтожали. И санкционный механизм персональных санкций Запада – это один из хороших механизмов, который может стать спусковым крючком для такого взаимного уничтожения.
Ну, это Леонид Волков, и я обращусь к Валерию Соловью. Валерий Дмитриевич, во-первых, есть ли такие люди, которых Запад может, так сказать, ущучить, вот эти вот какие-то мистические, мифические кошельки Путина, да, виолончелисты, помните, там один такой был?
Да, я помню. Я думаю, что тот список, который составил ФБК, Ашуркова, если я не ошибаюсь, да, презентовал, он довольно реалистично отражает расклад сил. Если по этим людям начать наносить удары, причем не только по ним, но по их семьям и по их активам, и я могу сказать, я знаю совершенно точно, что этот вариант действительно обсуждается. То есть нельзя сказать, что это всего лишь там пустое предположение. Он действительно обсуждается. То есть это один из вариантов, которые лежат на столе в новой американской администрации. Другое дело, запустят они его или нет, в каком объеме. Это окажется очень чувствительным. Более того, это то, чего они чрезвычайно боятся. Я знаю, что им известно о том, что этот вариант обсуждается, и это вызывает у них озабоченность. Я не хочу сказать, что страх. Но озабоченность совершенно точно, и даже нервозность.
Ну, мир-то большой, в принципе, наверное, можно где-то спрятать эти деньги, которые...
Они вот... их и прячут.
Ну, куда-нибудь, а есть же такие юрисдикции, там, не знаю, вот в Китай увезти, например.
Ой, нет, если они уведут деньги в Китай, они их точно обратно не получат. Это первый. Второй, Михаил, ну, вы же знаете, как работает американская государственная машина, которая признает свою юрисдикцию глобальной. Если она в вас вцепится, это бультерьер. Вам хана. Она вас достанет.
Ну, Виксельбергу вот не хана до сих пор. Да, неприятности большие.
Большие. Ну, я понимаю, как говорится, замечательная еврейская поговорка, лучше потерять немного денег, чем драгоценную жизнь. Но потеря денег для этих людей равноценна потере всего прошлого и карьеры. А этим людям угрожает и потеря свободы некоторым из них, по крайней мере.
Ну, вот Дерипаска тоже как-то трепыхается. Там пытается. Ослабили санкции против
него.
Они
пытаются, естественно, сопротивляются изо всех сил, они ищут лоббистов. Пока это у них получается не очень хорошо, и пока они находятся в довольно напряженном состоянии, в напряженном ожидании и в нервозном состоянии духа совершенно точно. Иначе бы Дерипаска так не сорвался. Помните, в конце прошлого года, что надо наказывать тех, это вот Володин повторил, кто призывает к санкциям против России. Ну, в России это Дерипаска и Виксельберг.
Ну, они могут ввести какую-нибудь статью еще новую?
Ведут. Почему нет? Что это, что повлияет на американский конгресс, что ли?
Ну, наверное, только
американский конгресс и американская администрация руководствуются совершенно другими мотивами.
Ну, а все-таки вот что-то есть разумное в расчете Волкова на то, что волки, так сказать, начнут друг друга грызть там?
Да, есть. Я в данном случае с ним согласен. Да, это совершенно точно стимулирует не просто напряженность внутри правящей, именно правящей группировки. То это там может где-то полторы дюжины человек, может быть, две дюжины. Но главное, это некоторых из них стимулирует к действиям.
Ну, какого рода?
Дворцовый переворот, да. Это вполне реальная перспектива в этом случае, только в этом. И Владимир Владимирович этого опасается. Он стал последние 1.5-2 месяца крайне недоверчив. Это вот такая его новая черта, включая своих близких друзей, включая свое ближайшее окружение. Он знает, что идут постоянные утечки из этого ближнего окружения. Это очень нервирует его.
Ну, а можно все-таки как-то описать, какие есть основные группы влияния, которые на сегодня остались? Это что, вот Патрушев, Сечин и вот люди, которые связаны с Кириенко?
Патрушев, Сечин, администрация, да? Но они все едины в том, что надо сохранить путинскую систему без Путина. Вот в этом они едины. А вот как ее сохранять, здесь есть некоторые разногласия. При том, что Путин поставил пока крест или похерил все эти обсуждения. Кстати, это было связано именно с Навальным.
О транзите?
Да. Как только ему стало известно в конце декабря, что Навальный вернется в Россию, я даже называл числа с 5 по 10 января, они получили информацию по разведканалам через прослушку телефона, вернулся 17-го, все разговоры о транзите и о послании Федеральному собранию были тут же прекращены. То есть они воспринимают ситуацию, чтобы они сейчас не говорили, как политический кризис.
Ну хорошо, давайте мы теперь Георгия спросим. Георгий, а вы как считаете, то, что происходит, это такой вот всплеск народной активности, связанной с деятельностью одного человека, Алексея Навального, или это действительно серьезный политический кризис, который затрагивает вот всю эту верхушку, правящую систему и в каком-то смысле ее дестабилизирует?
Ну, сначала о низах, потом о верхах. Мне кажется, что, конечно, в низах есть некоторое брожение. Вот, оно пока не достигло критической массы. Я, честно говоря, не вижу критической массы в народных, в обывательских слоях такого, чтобы, значит, вот все идти свергать режим завтра и так далее, там, тем более за Навального. Сама по себе эта фигура довольно противоречиво и пока не получила статуса, так сказать, всенародного вождя, за которого надо идти жертвовать жизнью или биться с росгвардейцами. Хотя число его сторонников, оно значительно, и значительное количество людей готово выходить просто и под дубинки. Действительно, при том жестком законодательстве, которое в России есть, удивительно то значительное число людей, которые, тем не менее, выходят на улицу. Вот, это все есть. Но в то же время огромное число, так сказать, середняков, да, которых раньше, может, называли обывателями, мещанами, мелкой буржуазией, они не хотят, они мирятся с существующим порядком, он их устраивает в чем-то, вот, по большей части устраивает, они боятся перемен, потому что весь опыт 20 века показывает, что все перемены в России только к худшему, и ничего хорошего эти перемены не приносят. Ни одна из драматических перемен, революций снизу, она не привела ни к каким позитивным положительным результатам. А сначала приходилось терпеть голод, лишения и репрессии, которые еще похлеще, чем предыдущий режим осуществлял. Вот. Поэтому вот такой есть опыт исторический, он говорит против восстания и революции. Что касается верхов, то с одной стороны, там есть, конечно, какое-то, так сказать, брожение тоже. С другой стороны, куда бежать-то? Бежать, значит, в Лондон, где тебя будут спрашивать, честно ли ты нажил свои, значит, капиталы, в Америку, где тот же самый тебе вопрос зададут. Где те сказочные, значит, райские пущи, где тебя не тронут? Будут преследовать, есть такое опасение. Вот этот страх преследования, хотя бы за коррупцию, да, если не за репрессии, он сплачивает ряды вокруг Владимира Владимировича. При всем при том, что кто-то может там роптать, что, дескать, может быть. Я не верю в дворцовый переворот, скажу честно. Ну, просто вот не верю и все. силу многих причин.
Не вопрос веры, Георгий. Я просто думаю, что тут есть некая такая, знаете, формула у вас рискованная, что вот они будут бояться, что их там накажут за коррупцию, если они куда-то там уедут или изменится режим. Но ведь нынешний режим тоже не гарантирует никакому чиновнику, губернатору, уже министру, ну вот, пожалуй, здесь остановимся, да, спокойного будущего, возможности выйти из системы, возможности выйти из каких-то схем, которые неизбежны при работе в этой системе, понимаете? То есть безопасность абсолютно не гарантирована практически никому, кроме очень узкого круга лиц, лично приближенных к самому Путину. Тоже ведь опасная ситуация, они это не должны понимать?
Я бы тут поспорил с вами. С одной стороны, она как бы не гарантирована, но это если она не гарантирована, если захочется скачить. А если ты не соскакиваешь и играешь, так сказать, и не нарушаешь строй, то, в общем, у тебя есть большая надежда на то, что к тебе не придут и тебя не заметут. В общем, это называется бережное отношение к кадрам. Формулу каковую еще сформулировал Леонид Ильич Брежнев, за что его все эти кадры очень сильно любили. А Маленков в свое время, который дал намеки на то, что он может продолжить чистки всякие, он проиграл на этом фоне Никите Сергеевичу Хрущеву, который тоже сделал намек как раз о том, что чистки и кадровые в том числе, они прекратятся.
Так они не прекратились при Никите Сергеевиче, а наоборот, он помел довольно много, так сказать, разных сталинских, так сказать, и сатрапов, и своих соратников.
Никита Сергеевич никого не убил и в ГУЛАГ не отправил. Он всего лишь отправил на пенсию своих врагов или на сельское хозяйство сослал. Никита Сергеевич был абсолютно вегетарианец по сравнению со своим предшественником.
Ну, беревцы бы с вами точно не согласились, которых часть постреляли, некоторых судили, и Абакумова казнили, и много кого еще. Так что на начальном этапе вегетарианцем точно Хрущев не был, когда самых злобных, так сказать, своих конкурентов уничтожал фактически физически. Но я к Валерию Соловью обращусь. Вот действительно у нас такая дискуссия возникла. Так есть ли у Путина бережное отношение к кадрам, или оно останавливается только на каком-то уровне?
У него есть бережное отношение к своим друзьям, которые составляют золотой кадровый фонд. И таких друзей немного. Он им, безусловно, доверяет. Он им доверяется. Но в последнее время у него стали возникать сомнения. Я думаю, что некоторые из людей, которым он абсолютно доверяет, допустим, Дмитрий Анатольевич Медведев, ну, он ему доверяет, но на него нельзя положиться.
А почему на него нельзя Золотого, положиться? Он же вот Навального только что ругал.
Критическая ситуация. Вот, ну, он не сможет ничего сделать. Да. Золотов силен, но бессмысленен. То есть это просто дубинка, которую вы можете держать в руках. А ко всем остальным у него есть некие скрытые и все более проявляющиеся претензии. Так он, допустим, может ругать, это реальность, он ругал Ковальчука, который действительно очень близкий к Юрию Ковальчука, очень близкий к нему человек, за то, что тот распускает язык постоянно, и благодаря ему многое становится известно. И я сказал уже в первой части, что у него выросло недоверие, в том числе по отношению к тем, которые его окружают.
Ну вот я смотрю на последние рейтинги, там как бы место Медведева занял господин Мишустин, как премьер Российской Федерации. А что можно сказать, собственно, об этом человеке? Уже год прошел с ним, и рейтинг Медведева он полностью забрал себе.
Да.
Вот, это довольно интересно.
Помните, как всегда говорили о назначенцах на пост премьер-министра, что это ненадолго. Вот о Фродкове это говорили, там о Зубкове. А Фродков вот засиделся, да, и сейчас Мишустин засиделся, хотя у Владимира Владимировича была идея его снять. Он ему не очень нравится. И более того, вокруг Мишустина образовалась коалиция. Коалиция из штатских, так называемых, а она включает и тоже Чемизова, которые считают, что он был бы очень неплохим преемником. Вот как раз по модели, которую Георгий изложил, что вот он будет бережно относиться к кадрам. При нем, конечно, крайности, эксцессы системы будут нивелированы и будет некая оттепель. Но, в общем, система сохранится. Это им, они ему, это включая Дмитрия Пескова, ему обеспечили такой пиар. Они обеспечили им повышение рейтингов. Они превратили его в фигуру, пытаются превратить в фигуру консенсуса. Владимиру Владимировичу это очень не нравится. Но он это терпит, потому что он знает, что он щелчком может все это изменить.
А задача системы все-таки это преемственность, передать все в целостности и сохранности детям и внукам?
Детям и внукам, совершенно. Причем некоторые из них готовы отойти на второй план, но им надо сохранить активы. Для того, чтобы сохранить активы, они должны иметь все равно, это Россия, такая страна, они прекрасно понимают, политическое влияние, где бы они ни находились. То есть просто уйти в отставку они не в состоянии.
Ну, то есть для этого и придуман какой-нибудь госсовет или постоянные
абсолютно
члены
верно.
Совета Федерации, вот эти вот пожизненные?
Абсолютно верно. Некие институты, которые якобы будут контролировать ситуацию. Но мы с вами прекрасно понимаем, что как только развернется по-настоящему острый масштабный политический кризис, все это полетит к чертям. Никто никаких условностей, тем паче этой конституции, навязанных, соблюдать не будет.
Хорошо, еще один вопрос к Георгию. Георгий, а вы видите действительно какие-то институты транзита, которые внутри системы сейчас имеются и могут заработать?
Честно говоря, все настолько персонифицировано, что трудно себе представить какие-то реальные фигуры транзита, работоспособные. Другое дело, что конечно, есть какая-то номенклатура и есть формальные институты. Если обращаться к опыту Восточной Европы, скажем, когда там посыпались режимы в 80-х годах, в начале 90-х посыпались режимы, то ублюдочные, так сказать, партии, даже оппозиционные, они подхватили власть, и они оказались не такими уж ублюдочными. В этом плане, конечно, можно пофантазировать на тему, что КПРФ там подхватит падающее знамя или еще кто-то, но это слишком фантастический, конечно, сценарий. Но история показывает, что в эпоху перемен, если таковые наступают, ну вот внезапные какие-то перемены, скажем, связанные с уходом того человека, на которого все завязано, да, ну как-нибудь выруливает система-то. Конечно, Советский Союз в 1953 году, когда умер Сталин, был в гораздо лучшем положении, поскольку обладал действительно работающим институтом, прежде всего партпартией, партийной структурой, которая, так сказать, и вырулила. Все рыдали по смерти Сталина и думали, как же мы будем жить, однако все быстро образовалось. В этом плане нынешняя Россия, конечно, не обладает такими развитыми и сильными институтами, но что-нибудь такое на подхвате окажется. Что мы сейчас не знаем. Вряд ли такой хаотичный орган, как Госсовет, я в это не очень верю. Но даже вот парламент в нынешнем виде в критическую ситуацию может оказать какую-то стабилизирующую роль. Мы не знаем пока. Дело в том, что должны появиться какие-то новые лидеры из числа даже нынешних номенклатурщиков. Это тоже теоретически нельзя исключать.
Ну да, в общем, интересная история про элиту, но не надо забывать о народе и, собственно, о людях, которые выходили на протесты вот в эти дни в беспрецедентном масштабе по всей России фактически. И, собственно, эти протесты подавлялись и 23-го, особенно там уже 31-го и 2 февраля. Это достаточно жестко, тоже как бы демонстративно. И сейчас мы имеем продолжение, собственно, переполненные фактически, будем называть вещи своими именами, тюрьмы, эти изоляторы, вот, и довольно бесчеловечное отношение к людям, включая в некоторых случаях и пытки. К нам, кстати, присоединился очень, кстати, Игорь Каляпин, член Совета по правам человека, и я хотел бы всем показать сюжет, который подготовил Артур Давлетшин.
Спецприемники Москвы оказались переполнены после воскресной акции в поддержку Алексея Навального. Арестованных начали увозить в спецприемники Подмосковья и в Центр временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово.
Мы задержаны 31 января на мирной акции протеста. Просим помощи и внимания общественности на бесчеловечные условия, в которых мы вынуждены находиться. С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Фактически, еще ни разу нас не кормили. Последние 9 часов мы находимся в автобусе, где людей вынуждают находиться стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, у нас нет нас не водят в туалет. Здесь, куда нас привезли, в изолятор для мигрантов в деревне Сахарова, в таких же условиях находятся десятки других автомобилей с задержанными.
Близкие, друзья и родственники людей, попавших за решетку, собрались у стен центра в Сахарова в 50 километрах от МКАД. Многие из собравшихся у спецприемника, где находится более 800 задержанных, по несколько дней не могли узнать, где находятся их близкие. У стен изолятора порядка полутора сотен человек. По словам собравшихся, внутрь пускают по одному раз в 20 минут.
Это подружка моего сына здесь сидит. Он не попался, она попалась. И поскольку у нее родители крепкие государственники и путинисты, то они даже не знают, что она здесь сидит, но они живут отдельно. Поэтому я приехала, пытаюсь уже... Ну вот с 11 часов я здесь, и я 102-я, и шансов нету никаких.
Чтобы хоть как-то ускорить процесс, собравшиеся пытаются найти сокамерников своих родных и объединиться с их близкими.
Здесь с 8 утра. Здесь потому что находятся мои товарищи. Вот я привез им вещи первой необходимости и минимальную провизию какую-то.
Спасибо огромное.
Плюс нам получилось объединиться с несколькими людьми, которые также находятся в нашей камере. Мы посмотрели по спискам и с помощью телеграм-каналов нашли как раз людей, которые находятся также в камерах, и объединились. Это позволило немного ускорить процесс.
4 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, оправдывал полицию.
Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций.
Представители МВД утверждают, что фотографии, сделанные в изоляторе Сахарова, якобы необъективны, и разгрузку не задерживали, и постельное белье, и зубные щетки, и мыло арестантам выданы.
Такой вот репортаж на материалах агентства «Рейтер» Артур Давлетшин подготовил. И я хотел спросить прежде всего Игоря Каляпина. Как вы, правозащитники, сейчас оцениваете ситуацию с этими уже тысячами людей, которые находятся, в общем, в достаточно свинских условиях? Можно ли считать, что этот бардак, он стихийный, или это такая политика власти на запугивание людей?
Ну, как это можно, как можно расценивать свинское отношение по отношению к людям? Как свинство, очевидно. Это свинство, это, безусловно, нарушение закона. Об этом говорят общественные наблюдательные комиссии, которым удалось посетить и эти спецприемники, и другие места принудительного содержания, где переполнены камеры, где не выдаются предметы первой необходимости, которые положено выдавать. Специально или не специально это сделано? Ну, сделано, наверное, не специально. Другое дело, что у властей есть, безусловно, возможность как-то оперативно достаточно повлиять на ситуацию. Например, отсрочить исполнение административного наказания. Но это не предпринимается. Всех арестованных везут отбывать наказание в эти спецприемники. Понятно, что они перегружены. И все, что вы говорите, на самом деле, это еще, к сожалению, не полный перечень там, тех безобразий, которые происходят. Это, конечно, не вина администрации вот этого спецприемника в Сахарово. То есть я знаю, что они там обижаются на то, что их тут вот ославили в таком качестве на весь мир. Ну, а чего обижаться-то? То есть вот ситуация действительно такая, какая она есть. Никто не говорит, что в ней виноват там конкретно начальник спецприемника. Хотя, на мой взгляд, наверное, он мог бы занять более жесткую принципиальную позицию и сказать, что, извините, я больше принять людей не могу, не надо ко мне сюда везти столько арестованных, устраивать концлагерь из учреждения.
А какие-то возможности у Совета по правам человека сейчас есть все-таки вмешаться, там как-то коллективно выступить, или у вас он сейчас находится в таком полупарализованном состоянии во главе с господином Фадеевым?
Я полагаю, что есть. Я полагаю, что Совет должен был вчера еще, вот у нас вчера было заседание по этому поводу, и я полагаю, что Совет мог принять достаточно жесткое заявление, адресованное президенту, но было решено вчера о том, что будет принято заявление ну, такое вот нарисованное городу и миру, да, общественности, ну, в конце концов, тоже неплохо. Вот. Но вот сегодня я смотрю, там у нас, наверное, сегодня вообще никакого заявления принято не будет, потому что многие члены Совета просто не согласны с этим текстом, считают, что там какие-то неподтвержденные факты, ну и так далее. В общем, я боюсь, что даже вот такого заявления общего характера принято не будет.
Скажите, а вот по поводу все-таки пыток. Есть сообщение о том, что одна из сотрудниц Любови Соболь подвергалась реальным пыткам. Ей надевали там пакет полиэтиленовый на голову, требовали пароль от телефона. Это все было в одном из отделений полиции с участием Центра Э. И есть жалобы на избиение теми же сотрудниками вот такого вот, я бы сказал, криминального плана. Вот здесь что-то, хотя бы ваш комитет взял это на контроль, потому что господин Песков заявил, что надо типа в прокуратуру ей обращаться. Что ж она не в прокуратуре там где-то?
Ну, обращаться надо не в прокуратуру, а в Следственный комитет с заявлением о преступлении. И вот этой девушке Алене, ей нужно это сделать. Мы ей готовы оказать такую помощь. Я знаю еще несколько организаций, которые сейчас в Москве работают с подобными жалобами и готовы оказывать такого рода помощь. Я просто надеюсь, что она свяжется с кем-то из юристов. И вот, пожалуйста, можно с нашими юристами связаться. Можно связаться там с Апологией протеста, Общественного вердикта. Есть во всех этих организациях есть юристы, которые с удовольствием такую помощь окажут. Я боюсь только, что на всех юристов не хватит, потому что, к сожалению, подобные нарушения приняли массовый характер, в Москве в частности.
Спасибо. Игорь Каляпин был с нами, член Совета по правам человека. Я хочу к Валерию Соловью теперь обратиться и задать ему вопрос. Собственно, вам вопрос такой. Вы же тут недавно посидели, административный арест отбыли. Как ваши впечатления? Правда, это не в Москве, а в Петербурге? Или у вас индивидуальная история?
Нет. Ну, дело в том, что в то время не было массовых протестов. Изолятор был полупуст или полунаполнен. Политиков. Я там был единственный, они вот так и называют. Вот есть политические, есть все остальные. Вот как в 30-е годы было, и как в начале 20 века. Поэтому я находился один в камере. И, в общем, могу сказать, что отношение было корректным. Более чем корректным. Я, правда, делаю здесь поправку на питерскую такую, знаете, интеллигентность. Это правда, это было заметно. Так что мне грех было жаловаться. Я даже получил какую-то пользу, прошел цифровую детоксикацию в течение 10 суток. Но я знаю, мне там рассказывали, в общем, надзиратели рассказывали, что было время, когда там оказывалось много людей, и там было непросто в этом изоляторе, очень непросто. Там камеры рассчитаны только на 2 человек, там нет никаких розеток, то есть там нельзя держать никакие электрические приборы, естественно, там нет зеркал. Ну и, к сожалению, там можно курить. И вот человек не курящий, поэтому для меня это было бы лично невыносимо.
Скажите, а вот как вы воспринимаете происходящее сейчас? Это стихийная такая вот безобразно сложившаяся ситуация? Или российские власти совершенно сознательно решили, так сказать, оттянуться по полной, чтобы напугать вот эту молодежь, которая активно выходила все 3 раза по призыву Алексея Навального и его соратников?
К сожалению, ничего стихийного и спонтанного здесь нет, это я знаю точно. Это намеренная и демонстративная жестокость, подчеркну, намеренная и демонстративная, чтобы запугать. Эта жестокость питается белорусским опытом. Считается, что необходимо сделать цену за протест невыносимо высокой для того, чтобы протесты прекратились. Или, по крайней мере, их динамика уменьшилась. Я могу сказать, что динамика протестов оказалась очень высокой. Более того, 31 января на улице Москвы вышло около 50 тысяч человек. Это я в данном случае опираюсь на оценки людей профессиональных. И по их словам, если бы эти люди были скоординированы, их политические результаты могли бы оказаться довольно значительными. То есть они оценили потенциал, как эти люди, как очень высокий. И более того, я считаю, что эти протесты могли бы продолжаться, по крайней мере, еще на протяжении 2 недель. То есть энергетического потенциала и мобилизационной готовности хватает. Даже вот на этом лозунге, ключевом, но, по-моему, недостаточном, освобождение Алексея Навального.
Ну, там же не только лозунги освобождения Алексея Навального,
не только.
Там, собственно, по части самого Путина тоже.
Да, долой царя, этого недостаточно. Для того, чтобы повысить мобилизационную способность протеста, вовлечь новые слои, необходимо выдвигать социальные лозунги. Кстати, левые этого не делают, что очень характерно. Это могли бы сделать в данном случае те силы, которые в протесте участвуют.
А что, они собственно, левые необходимы. Есть вообще? Вот у нас Георгий, кстати, сказал про невероятный случай, а вдруг оживет КПРФ. Ну, мне кажется, что они все свои шансы как-то растеряли.
Нет, о системных партиях я вообще не говорю. Но есть на самом деле левые организации, левые группы. Я могу сказать, что сторонники Николая Платошкина, которые находятся под домашним арестом, не то 8, не то 9 месяцев, это, конечно, политическая репрессия, безусловно, они участвовали в протестах и 23-го, и 31 января, несмотря на то, что остатки руководства этого движения «За новый социализм», они не рекомендовали им, не то, что не рекомендовали, они, я бы сказал, такую, заняли абсентийскую позицию, то есть воздержались давать рекомендации, но совершенно точно люди из движения участвовали.
Хотя на низах в КПРФ тоже есть такое
более
движение,
радикальное. Они абсолютно, по крайней мере, в ряде регионов, допустим, в Иркутске, они совершенно точно более радикальны. Есть, кстати, в Коми, я недавно беседовал с лидерами тамошних левых, они довольно радикальны. То есть возможность такого союза, такой, я бы сказал, широкой, в данном случае, гражданской коалиции, она существует.
Но для этого что, нужен действительно такой левый поворот открытый?
Нет, я не считаю, что это было бы левым поворотом, я считаю, что это было бы использование вполне уместное в данном контексте популистских требований. Допустим, требования отмены пенсионной реформы объединяют все политические силы. Достаточно об этом сказать. Что
кроме «Единой России».
Ну, «Единая Россия» не в счет. Я не сомневаюсь, что она будет объявлена вне закона. У меня в этом нет никаких сомнений. Я говорю об этом совершенно открыто и с очень хорошим пониманием той динамики, которая предстоит. Вот. И ответит за то, что, за те преступления, которые она совершала. Так что есть возможность объединить. Да, безусловно. Но для этого надо сделать хотя бы один шаг. Сказать, давайте, мы выдвигаем такие лозунги и призываем вас всех объединиться, мы призываем вас выйти. Это не только свобода Алексея Навального, это свобода нам всем. Это защита справедливости. Да, долой царя, долой самодержавие. Мы, Михаил, вернулись в начало 20 века в полном смысле этого слова.
Ну, то есть это демонстрация Казанского собора 1901 года?
Приблизительно, да. Но этот путь можно пройти буквально за несколько месяцев при современных каналах коммуникации. За
Но
несколько
вопрос,
месяцев.
Вот мы все-таки чуть-чуть отошли от темы репрессий. А можно ли напугать людей вот такими действиями, как в Беларуси? В Беларуси там масштаб, конечно, уменьшился, но тем не менее протесты продолжаются.
У меня нет сомнений, что в Беларуси протесты вспыхнут с новой силой весной. Сейчас скорее временная пауза. А вот что касается напугать, это очень интересный вопрос. И вот он как рассматривается в теории, что если люди считают власть легитимной, да, вот такое массовое признание легитимности власти, то они воспринимают репрессии с ее стороны как, возможно, избыточные, но обоснованные. Но как только они начинают воспринимать репрессии как необоснованные, то есть если меняется отношение к легитимности, то это их начинает стимулировать к участию в протесте. И у меня ощущение, что мы сейчас находимся вот в этой точке перелома. По крайней мере, вот говоря, старшее поколение одобряет политику Путина и его поведение по отношению к протестующим. Мужчины – да, женщины – нет. Совершенно очевидно сейчас, благодаря социальным сетям, что эти репрессии носят не просто избыточный характер, это, еще раз подчеркну, намеренная, демонстративная и ничем не обоснованная жестокость. Это попытка запугать российское общество. Это намеренно и демонстративно. Это указание было дано руководителем штаба Николаем Патрушевым. Он руководит операцией по подавлению протестов. И Кириенко подчиняется Патрушеву в данном случае. Это глава штаба.
Ну, так ему потом и отвечать, в общем.
А те, кто доживут, ответят. Не факт, что они успеют дожить и сбежать. Вы же помните, как это было в феврале 2017 года? Еще накануне все казалось благодушным. И помните, как Николай в конце... Скорее бы закончился этот сатанинский 1916, да? Если это не апокриф, кстати.
По-моему, нет. Ну, это такой поучительный.
Поучительный, да.
Я Георгия тоже спрошу. Георгий, во-первых, по поводу напугать... Можно ли напугать или можно воспитать вот этими изоляторами и прочим революционеров?
Ну, наша история знала более жестокие методы подавления, скажем, Новочеркасск. Это, конечно, было уже давно, но также мы еще пока не видели на улицах ни водометов, ни резиновых пуль, ни светошумовых гранат, которые применялись в Белоруссии. Так что надо сказать, что по сравнению с этим совсем, да и там желтые жилеты во Франции тоже подавляли пожестче, чем в данном случае действовали у нас. Но хотя по сравнению с акциями 2019 года, конечно, есть ужесточение. И число задержанных, конечно, оно, так сказать, ну, просто значительное. По данным ОВД «Инфо», там 10 тысяч человек. Для, в общем, не миллионной акции это многовато, скажем так. Насколько удастся запугать кого-то, да, а кого-то нет. Я согласен с Валерием Дмитриевичем в том, что, конечно, если пойдет по пути ужесточения и начнут применять вот такие средства, там, как водометы, там, резиновые пули, то это скорее не запугает, а выведет на улицу еще больше людей, это уж точно. Наверное, поэтому потом пока что от таких крайних мер воздерживаются. Ну, а как бы нежную столичную молодежь, наверное, так сказать, вот 10 или там 20 суток ареста, они, может быть, как-то и остановят. Но вот а глубинный народ, если пойдет на улицы, то это не остановит ничего. Другое дело, что я пока не вижу у глубинного народа желания идти на улицу в массовом количестве.
Холодно пока, холодно. Я просто вот еще о чем хотел вас спросить. Мы тут эту тему тоже затронули по поводу социальности и возможных каких-то более широких требований. Вы, по-моему, недавно как раз на эту тему писали, что программе Навального не хватает какой-то великой идеи. Да? А вот действительно, где эта великая идея, которая может сплотить протестующих и обычных недовольных, да, которые бурчат у себя на кухне?
Ну, программе Навального вообще всего не хватает. Там нету ни мечты, ни идеи, ни социальных требований, популистских и никаких других вообще. Кроме, значит, двух лозунгов: один «долой», а другой «все воруют», «все воры», «долой воров», но там ничего нет. Под этими лозунгами к власти не приходят. А если приходят, то, в общем, есть сильное подозрение, что они просто хотят заместить одних воров другими. И вместо плохих олигархов поставить своих олигархов из своего ближайшего окружения. То, что Навальный демонстрировал, когда он был на свободе, показывает его как человека недоговороспособного ни с какими своими идейными сторонниками. Он продемонстрировал это блестяще на выборах в Мосгордуму в Москве, когда он фактически кинул их, и на муниципальных выборах накануне, когда он фактически кинул всю оппозицию и никак не выступил с какими-то солидарными действиями. Это человек, который баллотировался в мэры столицы. Он напрочь забыл всю повестку, так сказать, эту городскую. У него ее и не было, даже когда он и в мэры баллотировался. Это огромный недостаток его как политического лидера, и ему надо бы над этим поработать. Но вообще тюрьма, она многих как раз и сподвигала на то, чтобы писать всякие книги под названием «Моя борьба» там, или еще что-нибудь такое. И Ленин тоже молоком писал, обдумывал, что бы ему делать. Поэтому, может быть, он там придет к каким-то конструктивным решением насчет своей платформы.
Ох, не любите вы Георгия и Алексея Навального, мы это чувствуем. Будем объективны. Может, он напишет все-таки что-то более интересное, что чем делать? Помянуто. Ну, например, что делать, с чего начать, да. И еще что-нибудь. Валерий Дмитриевич, а что вы скажете о таких интересных вбросах, которые, вот, например, я извиняюсь, господин Проханов нам рассказывает, что уже раскол в ФСБ идет. И вот Навальный – это один из возглавителей одной из двух группировок. И вот две спецслужбы или две части спецслужб ведут свою борьбу. Одни патриоты, значит, с Путиным, а другие вот западники с Навальным. И за всем стоит ФСБ.
К сожалению, господин Проханов, он по традиции находится в плену собственной горячей фантазии и довольно, я бы сказал, простой такой конспирологической дихотомии. То, что контора не едина, это известно всем, кто наблюдает за процессом. Там 5-6 группировок, но они разделились отнюдь не по отношению к Проханову, а по отношению к тому, кто какой сектор экономики будет курировать и кто будет бенефициаром. Здесь вполне себе, я бы сказал, такой на первом месте прагматический меркантильный интерес. Это первое. Второе. Пока что в политическом отношении они консолидированы. Хотя многим из них не нравится происходящее, это совершенно точно. Многие из них, особенно на уровне там, среднего офицерского корпуса, они видят потенциальные, и не только потенциальные, актуальные риски. Но пока они ничего предпринимать не будут. И даже в том случае, когда вот в центре Москвы будут сотни тысяч протестующих и будут стоять у Лубянки, я думаю, что это произойдет. А вы знаете, что они будут делать? Они просто перестанут выполнять приказы вышестоящего начальства. Это традиционный русский метод саботажа. Полиция уже, в принципе, готова. Я говорю не об ОМОНе, а именно о значительной части полиции. Ей это ни к чему. Ей это все катастрофически не нравится.
Мешает жить.
Абсолютно верно. Мешает жить. И вообще это все создает какой-то очень неприятный и потенциально драматический и опасный контекст. Поэтому все будет... совсем не так, как предвидит господин Проханов. Совершенно точно никто на Абрамсах сюда не приедет, и НАТО не высадит десант. Все, вот эта вот машина, которую создавал Путин, которая славится своим умением наводить страх, она рухнет в течение 3-4 дней. Нам будет долго казаться, что эта машина незыблема, что она готова на все, а потом вдруг выяснится, мы увидим, она начинает буксовать. Она просто начнет буксовать. Совершенно верно, могу сказать. Ну и могу сказать, что точно, что ряд высших офицеров, в том числе ФСБ, не будут выполнять приказы по применению летального оружия. Они точно совершенно этот приказ выполнять не будут.
Ну да, рухнет в течение 3-4 дней, но мы не знаем, через сколько лет или десятилетий.
Или сколько месяцев.
Всяко бывает.
Я бы стал считать на месяцы, Михаил.
Хорошо, а теперь время для традиционного нашего вопроса, пожалуйста.
Почему Путин ужесточает репрессии?
Знаете, это выбор каждого. Ну, вот лично я на митинги не хожу, ну и не пойду, потому что когда начинают говорить, что там вот как-то при Путине плохо живется, я вспоминаю свое детство, когда это был Ельцин, когда, ну, вообще был голод жуткий.
Наверное, они не хотят потерять свою власть. Они хотят удерживать ее в своих руках отчасти. Но я стараюсь быть аполитичным гражданином и не трогать эту тему вообще.
Потому что это большие деньги, ну и сама по себе власть, она как наркотик. Они за нее зубами и когтями держатся, чтобы ни в коем случае ее не потерять. Боятся народного гнева.
Ну, потому что боится, я думаю, что им страшно. И они находят только такой способ, чтобы закрепить свои позиции, я так думаю.
Власть боится, им дискомфортно от происходящего, и они пытаются сохранить свои позиции, и старыми методами уже не получается. То есть, когда насилие не получает ответа, происходит эскалация насилия, соответственно, это то, что мы сейчас наблюдаем.
Я думаю, что до момента, когда они потеряют власть, нам еще идти, но сами вот эти протесты, сами какие-то акции, они вызывают у них раздражение.
У них назад пути нет. Только держаться. Весь цивилизованный мир считает, что это вообще ненормально, беззаконно и ни под какие рамки не подпадает.
Ну вот в интернете у нас вывод, что сделал ставку на штыки Путин 41%, боится ответственность 31%, нечего отдать народу 19%, ну и там остальное не так важно. Я Валерию Соловью только успеваю дать слово. Что вы скажете? Вот мне кажется, самое интересное – это перелом в настроениях молодежи.
Сейчас. Совершенно верно. И это мы сейчас прекрасно увидели. И мне кажется, что это очень реалистическое описание мотивов. А за этим описанием стоит и довольно точное понимание сути и характера режима. Это не означает, что эти люди, которые отвечали так, готовы к непосредственным действиям, но то, что произошел совершенно очевидный переворот или сдвиг в сознании, мы это с вами сейчас увидим.
Да, и мы еще обсудим последний опрос Левада-центра, которые это подтверждают. Я благодарю Георгия Буфта, Валерия Соловья, Игоря Каляпина. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио Свобода.